Программа «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание сила».
Ну что ж, мы продолжаем нашу серию в нашей совместной программе с журналом «Знание силы». Серия наша посвящена государственным мужам семи последних романовских царствований от Екатерины II до Николая II. И мы сейчас обращаемся к фигуре гораздо менее известной, чем те люди, о которых мы говорили в предыдущих передачах, от Потемкина до Спиранского. И сегодня у нас Егор Францович Конкрин, у нас сегодня Андрей Левандовский, у нас в гостях в студии работает видеотрансляция, пожалуйста, следите за ней. Вот когда назвали, Андрей, добрый день.
Добрый день.
Когда назвали безупречный министр финансов, тут же пришел протест из врач-стоматолог просто написал, ну, неважно. А важно то, что разве безупречный здесь? Его роль в истории с константиновским рублем весьма сомнительна. Разве нет? Думаю, что лишь какое-то невероятное стечение обстоятельств не позволило этой истории дойти до Николая I, а то не сносить ему головы. Конкрин ведь явно выслуживался именно перед Константином междуцарствия и так далее. Вот здесь
Ясно. Это очень хорошее начало.
Да, хорошее начало. Я думаю, что мы это начало как раз и продолжим мифологическим портретом, как у нас полагается, и потом уже перейдем к реальной жизни и к свершениям. Где мы найдем, Андрей, масса родных нам терминов, понятий, ситуаций,
сюжетов
от долгов перед союзниками до дефицита бюджета,
торговли спиртными напитками,
акциз на табак и прочее. Да, мы найдем, но сейчас пока мифологический портрет.
Мифы.
В государстве российском есть два человека, обязанные служить до самой смерти – я и ты. Эти слова Егору Францевичу Конкрину однажды сказал лично государь-император Николай I. Впрочем, точно неизвестно, правда это или вымысел. Однако российский министр финансов имел полное право чувствовать себя незаменимым. О крайней нужде государства в нем чуть ли не легенды складывались. Позднее многим представлялось, что Николай министра не любил, но терпел, так как один лишь Конкрин мог навести порядок в финансах империи. Да и начинать надо не с этого. Егор Францевич приехал в Россию из Германии вслед за отцом. Это был статный юноша чисто немецкой внешности. Однако стоило Конкрину стать министром финансов, как его немедленно объявили евреем. Сын литовского раввина, говорили в народе. Эту легенду 150 лет спустя повторил даже Солженицын. Но на деле отец Конкрина раввином не был. Как и его сын, он принадлежал к лютеранам. Хотя раввин в роду Конкрина действительно имелся, только министру он приходился не отцом, а дедом. А в то время, когда будущий министр еще только начинал свой путь по карьерной лестнице, в дворянских кругах говорили о его несгибаемом характере. Рассказывали о том, что он повернулся спиной к самому Аракчееву, когда тот назвал его на «ты», чем привел всесильного фаворита Александра в полное смятение. При дворе же о Конкрине говорили не иначе, как о хорошем человеке с непростым характером. За глаза даже называли упрямым немцем. Более всех усердствовали, естественно, недоброжелатели, окрестившие Конкрина казнокрадом, взяточником и вредителем. Говорили, что он проталкивает в Россию губительные для нее западнические идеи. Но, к счастью для министра, император Николай этим обвинениям не верил. Возможно, не хотел, а может быть и потому, что Конкрин действительно был незаменим. Ведь мало кому по силам разобраться в почти шизофреническом устройстве российской денежной системы. И потому, когда упрямый немец взялся за это трудоемкое занятие, злые языки заговорили о том, что он просто красуется. Дескать, изображает бурную деятельность, а на деле все как прежде. То есть министр проблему не решает, а лишь затыкает дыру, которая с каждым днем все ширится. Конкрин доказал обратное, приведя российские финансы в идеальное состояние. Даже после этого на него продолжали сыпаться мифические обвинения. Но упрямый немец все выдержал. Возможно, потому, что на сказки о себе он просто не обращал внимания.
Ну вот, Алексей Друнавод, спасибо, нам представил мифологический
хороший портрет.
Да, ёмкий портрет. Сейчас мы пытаемся выяснить даже не то, что здесь правда, а что не совсем правда.
Он даже вот не совсем мифологический, он довольно точный.
Да, но вот хотя основанные там были и замечательные доносы третьего отделения.
Да.
были рассказы про Конкрина, чего он добивается и налогами, и всего, что чего-то не того.
Ну, кстати, вот характерная реакция, вот обратите внимание, что мы знаем о Конкрине, что мы помним. История с Константиновским рублем.
Да, вот то, что нашел.
Вот это все, пожалуй, что мы о нем знаем. Я не совсем понимаю претензии автора. Николай сам присягнул Константину. Никто, кроме практически 3-4 человек, не знал о том, что престол завещан Николаю. Министр финансов, естественно, должен был откликнуться на те перемены, которые происходили в стране. Во всяком случае, то, что Конкрин выслуживался, ну, это совершенно несправедливо. У него как раз была сильная черта, он служил.
А вообще, как можно было выслуживаться, например, перед Константином?
Непонятно.
Константин, который вот наотрез отказался вступить на престол и вообще-то что угодно, только не быть императором.
В данном случае просто министр финансов действовал по ситуации.
Да?
Стараясь опередить события, ну, не опередить события, а быть в ритмике событиями. Я не вижу здесь никакого криминала.
Да, и что тут? Ну, замечательное... Феномен нумизматический,
да, даже. Подарок.
И еще ко всему подарок.
Это не его духи делают такие подарки, но вот один он сделал. Потому что все остальное у него укладывается действительно в безупречную службу. И характерно, что это не оставляет яркого следа. В отличие от Потемкина, Растопчина, даже Спиранского. То есть это просто каждодневная работа по решению конкретных, чрезвычайно важных проблем.
Невозможно себе представить Конкрина любым отрицательным, положительным, сомнительным героем. Таким, как мы видели, например, Спиранского. Мы же довольно много разбирали представление. Вот у нас весь образ Спиранского через Льва Толстого в основном идет. Здесь невозможно. Вот,
Конкрин, не попал в художественную литературу. Есть у Лескова есть рассказ «Совместители», очень любопытно, но Лесков это вообще аномалия. У него такие сюжеты, такие неожиданные повороты. У «Совместителей» Конкрин выведен очаровательно. Очень, по-моему, и красиво, и с большим пониманием. Мне вообще Конкрин, он, если речь идет о литературе, а у нас часто реминесценция есть определенная, мне он вот напоминает, знаете, уже не русскую литературу, немецкую, Чудакова Гофмана. Широкого масштаба, сказочных. Архивариус Лингерст из «Золотого горшка», то есть людей, как бы сказать, занимающихся внешне очень обыденным делом, и в то же время, как выясняется, умеющих творить чудеса. В нем, кстати, чудаковатость была, а не там, кстати, чудеса и чудной чудак одного корня. Он сам по себе, он очень самостоятельный человек с большим чувством долга. Вот когда была заявка на это название «Безупречный министр», а, собственно, еще исходил. Что требуется, наверное, от безупречного министра? Чтобы он хорошо знал суть дела, понимал проблемы, знал, как их решить и решал, и чтобы он был, как бы, чтобы он работал именно на дело, чтобы он не боялся говорить жесткие вещи тем, кто выше, чтобы он отстаивал свою позицию. Таких очень мало в истории.
И это приводит к очень интересным результатам. Вот такая и в Николаевскую эпоху, и в эпоху, когда ведь Николай человек, который с душой вникает практически во все.
Характерно, что он конкретно оценил, хотя было столько столкновений конкретных.
Но при этом у Конкрина достаточная степень свободы.
Да.
А при, учитывая Николаевскую строгую систему, и вовсе какая-то такая удивительная степень свободы.
Вот вы знаете, здесь действительно оценка человека. Вот тут Николай очень отличался от старшего брата. Александр все-таки был человеком невероятно самолюбивым, со своими сложностями и странностями. Меня всегда впечатляло первое серьезное вот столкновение Конкрина с высшей властью. Это, знаете, заграничные походы. Он был генерал-интендантом уже, это сделал быстро блестящую карьеру. И доблестные союзники, разнообразные немцы, представители небольших немецких государств, предъявили претензии русской армии, которая проходила через их территорию. Невероятные с точки зрения...
Сколько получалось там?
Я вот не помню.
С чем-то миллионов.
Ужас какой-то просто.
Да. И он же довел до 60.
Да. Причем Александр, для которого чрезвычайно важно было, слишком даже, пожалуй, важно, показать себя Европе во всей своей душевной широте за счет российского бюджета, приказал все выплатить. У Конкрина было предельно мало времени, и он действовал, по сути дела, в нарушение указания государя, чтобы навести порядок. Он в короткий срок своими сотрудниками обосновал снижение претензий раза в 3, как минимум. И что характерно, союзники, ну, грубо говоря, утерлись. То есть не стали возражать.
Ну, Конкрин еще мы потом так пунктиром наметим, чтобы наши слушатели могли ориентироваться в его жизненном пути. Но еще надо сказать, что Конкрин ведь не с, в генерал-интенданты не с неба попал.
С неба.
И дело обеспечения русской армии при, при ее заграничном походе, он этим занимался во время похода.
Да.
Он и то, что вот такая вот независимость и автономность от далекого снабжения, от необходимости там, реквизировать местные в партизанском порядке продовольствие, там, фураж и лошадей, Конкрин ведь разработал эту систему, при которой армия была обеспечена.
Он очень правильно вел дело. Вот это бросается в глаза. Причем ведь обычную русскую установку на то, что интенданты жулики по определению.
Да, конечно.
А он очень честный человек. Вот это вот тоже характерная черта. Вот разговоры его в Уросе, они ни на чем не основаны. Ходили слухи, что когда он умер, дочке осталось по завещанию 1000-рублевая ассигнация. Естественно, была какая-то недвижимость. Вот. Но он министром был дольше, чем кто бы то ни было в Российской империи, 21 год.
Да, он, до какого? До 44-го?
До 44-го. С 23-го по 44-го.
С 23-го до 44-го.
Начал при Александре, кончил, причем ушел в отставку практически в год 70-летия, исключительно по состоянию здоровья. Вот в нарушение этой фразы Николая, ну, она была, фраза Николая почти справедлива, потому что на другой год он умер. Как это часто бывает с людьми, которые всю жизнь вкладывают в дело, дело кончается, и они вместе с ним уходят. Вот. И вот его бескорыстие бросалось в глаза. Это несомненно. Но самое главное, он хорошо понимал суть дела, и дело для него было важнее всего. Ну, денежная система, я думаю, это главное его дело.
Да. Сейчас для того, чтобы вот понять, давайте мы его доведем до министра финансов.
Давайте.
Он учился в хороших германских учебных заведениях. Отец его приехал в Россию, потом уехал, потом снова приехал.
Отец блестящий, насколько я понимаю, специалист по соляному делу.
Да, он руководил соляными разработками, копьями, и делал это очень, очень грамотно и хорошо.
Вы знаете, во Франкфурте он издал в конце 18 века труд по истории, теории, практике этого дела, ну, достаточно сказать, ни много ни мало 12 томов истории развития соляного дела. Большой специалист. Вот. И он, конечно, Конкрину в какой-то степени дорогу протарил. Вот. Но и потом все-таки немецкое происхождение сказывалось. Ему, вот, по крайней мере, по таким довольно обоснованным слухам, протекцию оказали пруссаки. Вот те пруссаки, помните, был выброс. После того, как Пруссия поневоле стала союзником Наполеона, целый ряд прусских офицеров, причем ведущих подле в отставку, из принципа, в 12 году, и демонстративно отправились на русскую службу. И сейчас знаменитый Фоль. План Фоля. Uh-huh. Вот. Вот именно Фоля считали главным рекомендателем Конкрина. И началась его служба в армии. Вот по этой... До этого он был, при отце был одно время, потом при Министерстве внутренних дел на второстепенных должностях. А карьера началась с того, что он стал, по-моему, помощником генерал-провиантмейстера.
Да.
Как раз по провианту.
Да, да, по провианту.
И быстрое очень повышение. Генерал-интендант одной из армий, потом генерал-интендант всей действующей армии. И в 23-м году... Ну вот, у него с Александром довольно сложные отношения. Александр, вот, судя по всему, в отличие от Николая, он, ну, Александр очень ценил понимание его сложности, его натуры. А Конкрин, прежде всего, понимал дело. И вот тут, очевидно, были какие-то столкновения, вот как с этой историей, с претензиями зарубежных держав. Вот. Но, тем не менее, в 23-м году все-таки Александр под конец своего правления сменил Гурьева, который... Долгое время был министром финансов, и при нем финансы называли «Гурьевская каша».
Угу.
То есть полный вообще. Кстати, Гурьев очень работал под государем, очень улавливал движение его души и, в сущности, занимался
тем... Улавливал флюиды. То есть
да,
это
да,
совершенно
да.
другой тип министра, тип, скажем так, государственного деятеля.
Он извлекал доходы, необходимые государю для репрезентации, для, как бы сказать, придания власти наибольшей пышности, для решения военных и прочих дел, не думая о том, к чему эти расходы приводят. Ведь к тому же с бюджетом совершенно, бюджет же не сводился. Вот мы говорим о том, что бюджет должен быть прозрачным для общества. Тогда бюджет был непрозрачен для министра финансов. потому что роспись доходов составлялась приблизительно, а роспись расходов составлялась с опозданием на 2-3 года. Угу. То есть понятия бюджета, сметы не было вообще.
То есть министр финансов, будь то, скажем, при знаменитой там, во время реставрации в Англии в 17 веке, будь то при абсолютных государях, будь то Франции 18-го, это добыватель для расходов, неконтролируемых расходов королевской казны.
Вот тут тот же случай. И Гурьев долгое время Александру удовлетворял. Но, очевидно, к концу правления стало ясно, что хаос надвигается, инфляция страшная. Вот эти две системы, ассигнация серебро, ну вот вспоминает сразу, помните вопрос коробочки к Павлу Ивановичу Чичику, как батюшку будешь рассчитываться, на ассигнацию или на серебро? И резкое падение цены бумаги по отношению к серебру. Там где-то за рубль давали бумажные, по-моему, порядка 20, 22, 23 копеек. То есть в 4, получается, порядка 40% инфляция. При этом нужно иметь в виду огромное пространство империи, отсутствие серьезных информационных средств. Сейчас мы почем доллар узнаем сразу же, как только захотим. А тогда в Москве один курс, в Петербурге другой, в Хабаровске непонятно какой. И особо простонародный курс в деревне, который довольно резко на 5, 6, 7 копеек отличается от городского. Отсюда хаос, масса злоупотреблений. Еще были своего рода баксы. Была золотая заграничная монета, которая возилась в Россию энергичной, в которую вкладывали.
И как она ходила, как определялась ее ценность?
На глазок.
На глазок?
На глазок, потому что это нелегально, в сущности. В золото предпочитали вкладывать сбережения. Вот. Но это тоже вносило хаос. Невероятный. А при хаосе финансов невозможно нормальное развитие промышленности, невозможно вообще функционирование государства. И этот хаос надвигался все больше и больше степени. И Гурьев пытался с ним бороться. Но как? Внешние займы, то есть дополнительное тягощение казны.
Да.
И самое главное, внутренние займы, то есть изъятие очередных средств населения. Вот меня поражает, что Панкрине, он провел денежную реформу, заранее поставив свою целью, себе целью. Не тягощать казну, то есть внебюджетные средства исключительно, и ничего не брать у населения. Это, по-моему, единственная денежная реформа в России, мы с вами пережили сколько их,
да,
которая проведена особым образом. Обычно ведь как? Мы просыпаемся, узнаем, что начинается новая жизнь, угу, все теперь будет прекрасно, но наши сбережения скромные либо резко уменьшились,
да,
либо исчезли вообще.
Или по каким-то квотам нам будут менять, да, что-то на что-то.
Совершенно верно. Здесь изначальная установка – найти излишки, которых вообще-то не было. Значит, создать излишки и аккумулировать излишнюю денежную массу, вот в эти излишки и ликвидировать.
То интересно, есть какие у него были образцы при этом? Вот что за идея? Были ли у него образцы?
Я не могу найти образцов. Вы знаете, вот, наверное, потому что русская действительность, в частности, финансовое это поле настолько специфично, самодержавный строй, он настолько ни на какой другой в Европе уже не похож. Он искал конкретные источники дохода, исходя из специфики...
Из ситуации в стране. Ситуации. Ну, а тогда и финансовая система, она же не мировая финансовая система.
Несомненно. И, кстати, его упрекали впоследствии историки вот, финансовые и прочее, что он не создал никакой особой финансовой системы, что он, как бы сказать... Они, наверное, правы. Он действовал по ситуации. И то, что он сделал, держалось на нем, как это нередко бывает в такой ситуации. Он ушел, и все стало потихоньку разваливаться. Но он нашел источники доходов, очень любопытные, кстати, были поиски, он добился аккумуляции излишков, он провел очень хорошую денежную реформу, которая совершенно не затронула ни интересы бюджета, ни интересы населения.
Но он провел упорядочение с помощью девальвации. Он провел еще. Можно ли так сказать или нет?
Нет. Он нашел действительно некие источники доходов. Любопытно, как он их искал, потому что, сами понимаете, это, наверное, всякому интересно. Вот ничего вроде нет, и вдруг человек действительно, как гофманский герой, совершает чудо, откуда-то берет очень значительные суммы. Значит, во-первых, режим строжайшей экономии, непривычный для России, строжайший. Вот, кстати, Николай, потом, когда Конкрин ушел в отставку, он, я думаю, так иронически вспоминал, вот как стало свободно сейчас. Вот раньше бывало, что сидишь, приходит Конкрин, говорит, Егор Францович, нужно то-то, нельзя, Ваше Величество. Это, наверное, единственный человек, который прямо говорил царю нельзя. Как нельзя? Мне нельзя. Нельзя, нет средств, не осилим. А сейчас вот свобода. Он, естественно, шутил. Но вот характерно, что Конкрин провел режим жесточайшей экономии Причем начал со своего министерства, чего никто не делает. Его другие министры ненавидели, потому что, как правило, предоставленные ими росписи расходов сокращались как минимум на треть. И царь, что характерно, практически во всех случаях Конкрина, безусловно, поддерживал. Хотя на него буквально волками смотрели, особенно военный министр. Было понимание того, что это правильный ход. Это одна сторона дела. Вторая – таможенные пошлины. Очень любопытный протекционизм. Ну, протекционизм – понятие известное, но он у нас в России часто носил несколько упертый характер. То есть повысили пошлины, и все.
И все.
Прикрыли,
да. Ну, это как с подержанными машинами.
Совершенно верно, да. Вот. А у Конкрина, понимаете, вот он вообще хороший музыкант, скрипач. У него такое, знаете, у меня ощущение, что он постоянно ощущал гармонию вот этого финансового, очень сложного полифонического звучания. Вот конкретный эпизод. В одночасье выросли цены на печатную продукцию втрое. Он реагировал немедленно. Немедленно стал разбираться. Выяснилось, что составился некий комплот торговцев типографской краской. На нее, на заграничную, была очень высокая таможенная пошлина. И резко повысил цены. Значит, это, естественно, отразилось на цене печатных изданий. В тот же день пошлина была понижена, по-моему, то ли втрое, то ли вчетверо.
Так.
И тут же все это дело развалилось, и буквально через день-другой цены пошли вниз.
Ну, конечно, сбил монополию вот такую.
Ну, вот согласитесь, для министра эта реакция невероятно быстрая. Обычно принята система мер, и она работает уже вот...
И пока изменится, да, назад, да, пока она снимется. Это да, это говорит об очень серьезной гибкости.
Гибкости, внимательности, о том, что человек постоянно в теме, следит и принимает быстрое решение. Ну и потом, конечно, самое спорное, может быть, самое интересное, это система откупов. Вот тут было много к нему претензий, потому что ведь что? Ну, монополия на торговлю спиртными напитками, известно, это один из главных источников дохода. В России был всегда. Но при Александре была акцизная система. То есть, в сущности, торговало государство непосредственно. Кабачек – это, по сути дела, представитель государства. Госслужащий. Над ним система акциза.
Да.
Кабачек, да, вроде как чиновник низшего уровня. Ну и воровали все, начиная от кабачка и кончая ведущими лицами. Причем невозможно было ничего не делать.
А что сделал Конкрин, мы узнаем с вами через 5 минут. Также и некоторые уточнения нам пришли насчет выплат союзникам. Конкрин в нашей программе «Наше все 2». Программа «Не так». Через 5 минут продолжим.
Программа «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила». Программа «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила».
Мы продолжаем наш разговор с историком Андреем Левандовским, и наш сегодняшний герой – это Конкрин. Егор Францевич Конкрин, министр финансов российский с 23-го 1800 по 1844 год. Мы говорили сейчас на таком увлекательном месте, и в увлекательном заведении, как кабак. Мы расстались, и мы в него же возвращаемся сейчас.
Да,
что же он сделал?
Русский кабак – это вообще, кстати, особая история.
А есть история русского кабака?
Есть. Вот первым это дело начал, наверное, Прыжов, человек, который проходил по Нечаевскому делу. У него есть история русского кабака. Очень занятная, в принципе. Это вот 60-70-е годы 19 века. А потом дело разрабатывалось. Вот в повседневной жизни вышла история, по-моему, посетителя русского кабака. Повседневная их жизнь нелегкая. Не помню авторов, но книга такая очень основательная.
Хорошо.
Это да, но это действительно совершенно особая тема, тяжелая, потому что русский кабак и питейное заведение на Западе – это совершенно разные явления. Значит, в данном случае речь шла о чем? Сразу надо сказать, что здесь Конкрин предусматривал только государственный интерес, а потребителя он особо не думал. Значит, периодически, если не ошибаюсь, раз в 10 лет проводились торги в каждой губернии. Участвовали все желающие. На торг выставлялось право монопольной торговли спиртными напитками в данной губернии. Это золотое дно. Торги шли очень оживленно, аукцион, цены, как бы сказать, все время повышались. И в результате кто-то это право покупал. Значит, здесь выгода была какая? Казна сразу получала сумму, очень серьезную, которых невозможно было украсть. Она немедленно ушла. По-моему, 80 миллионов рублей. На 80 миллионов рублей Конкрин за счет откупов повысил доходы от продажи спиртных напитков. Дальше были претензии к нему какого рода? Откупщики действовали, естественно, недобросовестно. Они пытались как можно скорее компенсировать...
Отбить, да, да, затраты свои.
Это были самые богатые люди в России. Угу. Известно было, что многие чиновники в губернии получали два жалования. Поменьше от казны и побольше вот от купщика. Но у Конкрина любопытная позиция, вот как хотите ее, так и оцениваете, она занятная. Он говорил примерно следующее. В России, извиняюсь, крадут все. Украдет чиновник, как раньше.
Да.
Куда это пойдет? Ну, вот прямо по грибоедову. Танцовщицу заведет не одну трехразом. Угу. Там какую-нибудь борзую, поместье купит, вероятнее все в Париж поедет, потратится. Украдет предприниматель. Откупщики – это, как правило, предприниматели, купцы и так далее. Пойдет дело. Идет раскрутка за счет выжимания из потребителя, который все равно страдает. Он и раньше страдал. Но сейчас это, по крайней мере, идет работать на нужды государства, а не на нужды чиновников. Возможно, в этом есть свой резон, хотя, конечно, население все-таки спаивали. Вот. Ну, это уже особый вопрос.
Да.
Он вне компетенции Конкрина, конечно.
Да, хотя вот в том, что касается табака, например, акциз на табак, это было одно из его грандиозных мероприятий.
Ноу-хау, да, повышение. Да. Вообще у него тоже подходы какие? Основные доходы у нас от подушной подати. Тогда подушная подать, она ложилась на плечи самых неимущих слоев населения. Крестьянство, городские низы и так далее. С его точки зрения, табак – это в известной степени роскошь. И вообще у него стремление на предметы роскоши пошлины повышать особенно интенсивно. С тем, чтобы хотя бы часть государственных доходов шла за счет людей, которые живут хорошо. Которые тратят деньги, покупая предмет роскоши. Ну, и курево это не необходимо. Вот на соль, скажем, цены, насколько я знаю, не повышались. Тоже необходимо совершенно. Повышение цен на табак, с его точки зрения, это не самое страшное зло.
Угу.
Я как человек не курящий, с ним согласен.
А человек курящий, в общем-то, пойдет и на повышенные цены.
И на повышенные цены.
Я как человек курящий скажу. Что же делать?
В интересах государства, я думаю, вы смиритесь.
Нет, до какой-то
степени. Да.
Если это не сделано злобно, просто чтобы нас всех курильщиков поубивать. Вот здесь всегда есть такое вот...
Очень многие приличные люди курят.
Да.
Вот у него совершенно очевидно это в интересах бюджета. В интересах вот три источника практически. Жесткая экономия, таможенные пошлины и откупа. Вот за счет этого он саккумулировал те средства, которых раньше не было. И вот они пошли, как бы сказать, на выкуп денежной массы. На то, чтобы от нее избавиться, вот от этих жутких излишков. В 43-м году, накануне своей отставки, он провел вот эту, в общем-то, не самую знаменитую, но очень дельную, результативную и, самое главное, как бы сказать, без потерь для массы населения реформу денежную, введение кредитных билетов вместо ассигнации. Ну, а суть была в том, что кредитный билет, на нем указывалась его цена, как бы сказать, в серебре. То есть, его автоматически меняли на то количество...
То есть, его обязаны были менять. По той цене в серебре, которая была указана. То есть, он ввел что, серебряный эквивалент?
Серебряный эквивалент, совершенно верно. Серебряный эквивалент, ставил его подпись, естественно. И вы знаете, тут еще один очень любопытный эпизод, который, по-моему, трогает. Было предложено населению менять серебро на вот эти кредитные билеты. Ну, вот сейчас предложу что-нибудь подобное.
Но это психологически трудно.
Так вот, очереди выстроились с мешочками.
Да?
Да, серебро, оно ведь, его занимает много места, и, по слухам, никогда не пробовал, но серебряная монетка пачкает руки.
Угу.
А кредитки, они места не занимают, и они стерильные. Но все дело, тут все зависит от отношения к тому, кто проводит реформу. На кредитном билете ставила подпись Конкрина, и масса населения, которая владела серебром, ему верила. То есть, если написано Конкрин, подписано, значит, реально эту бумагу в любой момент поменять на серебро.
Назад поменять. Можно поменять назад. Потому что вот те, которые проблемы, которые были с бумажными деньгами, другими, с ассигнациями, когда были проблемы,
да.
Безумнейшие проблемы в России 18 века, здесь без этого обошлось.
Всегда огромную роль играет политика правительства. Если помните знаменитый медный бунт при Алексее Михайловиче,
да.
Когда правительство стало все подати собирать исключительно серебром, а все расплаты вести исключительно медными деньгами от себя. Было очевидно, что медь для быдла, а серебро для правительства. И сразу пошла потрясающая обвальная инфляция. А здесь было ощущение, что это честная игра. Вот. И в эту игру согласились сыграть.
Сейчас мы вернемся на два шага назад, и здесь приводится... Я просто забыл, честно говоря, сколько союзники просили.
Я забыл.
Более 400 миллионов.
Ужас просто, да. Я помню, что цифры грандиозные.
Я помню, что он довел до 60.
Да.
Всю эту историю, весь этот спор, он довел до 60.
И они не смогли ничего возразить.
Да.
То есть я не знаю, с какими глазами они сидели на этих переговорах. И что должен почувствовать Александр? Он, наверное, ничего не почувствовал. Вот одна, кстати, из главных претензий к нему будущих декабристов – это то, что он, грубо говоря, плюет на интересы России после заграничных походов, что он ощущает себя монархом Европы, скорее. А Россия – это как источник, как стартовая площадка, как источник средств.
Здесь была вовсе не демагогическая, вовсе не, скажем, какая-то пафосно-патриотическая, а просто здесь был реальный расчет.
Реальный расчет.
Мне кажется, что очень многие не рассчитывали из наших коллег по Венскому конгрессу и по другим вот этим заведениям и прочим коалициям, не рассчитывали на то, что в России могут оказаться какие-то бумаги, подтверждающие, какие-то факты, подтверждающие. А конкретно как раз этим и занимался, тем, что у него все было на руках.
Манера Александра вести дела, она потрясала. Это все исключительно широкий жест. А здесь оказалось, что у него вот есть человек, у которого все на руках, который может просто вот по бумагам, по документам рассчитать реальную цифру, и ему невозможно возразить. Вот это производит сильное впечатление. Вы знаете, вот в отношении Николая тут есть одна трогательная деталь. Конкрин ведь был вроде как генерал. Генерал-интендант, у него генеральский чин. Николай был фанатик формы, это хорошо известно, внешности. Усы вообще можно было носить только кавалеристам офицерам. Уже пехотные офицеры должны были быть бритые. Вот чиновники высших 5 классов позволяли себе легкий намек на, знаете, так, даже не бакенбарды, а бачки такие, чуть-чуть, что вот я уже достиг. А в отношении вообще форм, особенно военной, известно было, что он тут шел на крутые меры. А Конкрин, у него было... Он ходил в военной форме, но он был уже старенький, прибаливал, у него были мозоли, он носил очень характерные софьяновые сапожки с военной формы. У него болели глаза, он носил грандиозный такой зеленый козырек от света. И что особенно Николая угнетало, он ходил в военной шинели, обматывался пестрым шарфом. У него бронхит. И вот очевидцы передают беседы. Егор Франц, вы бы хоть шарфик прибрали? И ответ: ваше величество, хорошо, буду ходить без шарфа, заболею. Кто будет бюджет сводить? Вот у Николая, это к чести Николая, ясное понимание то, что это неудобный министр, вот, может быть, было назвать эту передачу не безупречно, а неудобный министр. Он его очень ценил. Он его ценил до самого конца. Конкрин ушел в отставку исключительно по болезням, старости. Ну, вот, действительно, вскоре умер. Оставил после себя наследника, Воронченко. Ну, тоже, вот, понимаете, Воронченко, его, правда, в какой-то мере ученик, та же система, но человек мелкий, страшно боявшийся царя, гулявший по разным заведениям. И вся прелесть этой системы была в том, что она держалась на незаурядной личности. Вот тут, наверное, критики Конкрина правы. Он работал на систему и исходил из своего «я».
Но здесь очень интересные противоречия получаются, потому что вся система идеи Павла, а потом Николая, это выстраивание достаточно безличной, но идеально при всех обстоятельствах и при всех людях работающей системы.
Да, да.
То есть не система под способности человека, а огрубляя екатерининский принцип, да, а система, в которой может любой человек, занявший звено, может исполнять свою работу.
Это точно. И вот в этом слабость.
Но оказалось, что тогда, если Конкрин, после которого система перестает работать так, как при нем эта система, значит, Конкрин многое делает вопреки системе. То есть он как насос, который гоняет по негодящим сосудам, гоняет хитро, извилисто, выискивая лучшие пути, гоняет кровь, гоняет финансы, например.
Да-да.
Гоняет финансы. Это не значит, что идеальные пути. А то есть он ищет там объезды пробок, скажем, или бляшек.
Несомненно.
Чего угодно. Вот он этим и занимается. У него бюджет дефицитный, у Конкрина. Но при этом все работает. Да. Вот история есть нахождение денег, которые были потрачены на строительство Николаевской железной дороги. Первое. Ведь это он нашел деньги.
Мастер, и вы абсолютно правы, это его индивидуальное качество. Вы знаете, вот проблема, конечно, и Павла, Николая, и Сталина, кстати, у которого подходы еще более жесткие в этом отношении. Вот действительно, создание системы самодостаточной, это невозможно просто. Вот я вот еще аналоги, знаете, вот как кубики и пазлы. Угу. Вот тут идеал Павел, Николай, ну, Сталин, не будем поминать, это все-таки особый период. Это составные системы, кубики, которые можно заменять один на другой совершенно легко.
Да, они все, менять, они
да,
все
совершенно
кубики.
Верно. Они все кубики. А пазлы, сами понимаете, глубоко индивидуальные. Но по системе кубиков щелкнешь, и она рассыпается. А пазлы держат прочно. Вот здесь Николаю, наверное, в какой степени повезло. Вот самые яркие... Вот вы очень уловили противоречие. Николай действительно по подходам ему нужны исполнители. Вот это его знаменитая фраза: «У меня есть кому думать, мне нужно, чтобы было кому исполнять». Самые яркие, дельные люди его системы, они глубоко индивидуальны. Это вот Конкрин, это Киселев, государственное имущество, это Уваров.
Да. Все остальные между прочим, наши герои грядущие.
Наши герои.
Да.
И в результате у нас очень незаурядная финансовая политика, у нас резкий подъем вот общего уровня среднего и высшего образования. Вот при всех вроде гонениях, об этом тоже надо будет, конечно, говорить, Уваров создал систему очень перспективную, европейского уровня.
Которая не была создана во все там разумовские времена.
Да, все эти реформы, они дали. Вот. А здесь при теории официальной народности, при всем стоять в строю, была реально создана система. Ну, а реформа государственных крестьян, она самая, наверное, знаковая. Николаевское правление. То есть память осталась не от Левашова, не от Чернышева, не от Бенкендорфа, а от этих трех людей пазл, скажем так. Но поскольку в системе пазлами были только они, то они здесь выглядят парадоксально, конечно. И то, что они делали, связано именно с ними. То есть все равно система не получилась, других пазлов нет. Вот они ведут определенную политику, она остается в истории. Они уходят, и на этом все заканчивается. Их сменяют кубики. Там
да.
Шумский, Шахматов, Уронченко.
Вот было. Здесь говорят, вот как у нас вот Конкрины были недовольны и также кричали. Говорят, как сейчас кричат на того же самого Сердюкова. Здесь получается. Кстати, я бы не сказал, что это такая поверхностная и примитивная аналогия.
Может быть, да.
Потому что при создании той же самой вертикали, в которой определенная система принятия решений, когда лифты работают, вот такие лифты принятия решения, приказ-отчет,
да.
Здесь появляется нечто, как здесь, Кудрина и Сердюкова. Ну, Кудрина оставим
да.
То ли, вот это как раз поверхностное, финансы.
Угу.
А тут
да.
Появляется, но самое интересное, это сопротивление самой вот этой кубиковой системы.
Даже
она начинает сопротивляться.
Даже часто бессознательно, просто за счет качества личности. Вот угу. Человек не укладывается в эту систему, и тут, конечно, вот это характеристики Николая, что он, создавая кубиковую систему, вот условно говоря, он всех этих троих людей, ну, Киселева и Конкрина он ценил безоговорочно, а Уварова он очень долгое время терпит. Вот. То есть это к его чести, надо сказать. Это не просто тупое подать сюда, стоять в строю, а это понимание ситуации определенное. Вот Конкрин, повторяю, это удивительное явление, министр говорит Николаю, который возражения не любил. Ну, выходит, терпел. Нельзя, Ваше Величество. И Николай понимает, что финансы – это, как бы сказать, нечто, не подчиняющееся устным приказам.
Угу.
И он прислушивается и делает так, как велит знающий, разумный человек.
А, да, в отличие, скажем, там, от таких эфемерных вещей, как
да.
Кажется, как идеология. Как...
И дело, кстати, вот с армией тоже. Все-таки он с этими всеми Чернышевыми, которые отвечали на любое его, подстраивались под него, он же, конечно, все-таки с армией проблемы серьезные.
Ну, там есть, вот если в государственных делах, здесь гораздо более тонкая система, и она терпит вот такие, это, скажем так, финансы и при Николае, это то же самое, что физика Приберия, да?
Да,
вот можно верно. Биологию можно громить сколько угодно, она никому как бы не нужна, да? А вот физика – это такое дело, связанное все-таки с бомбой.
Да-да-да, это да. Поле, на котором, биология – поле, на котором можно, как бы сказать, проявить себя идеологически.
Да-да-да, и придумать какого-то лысинка.
А без бомбы никак.
А без бомбы – это, извините меня, вещь конкретная и нужная. Это вот свойство всех таких вот систем, наверное.
Несомненно.
В очень большой степени.
И у меня...
Как ни странно, армия наследственно, да. Вот у этой части романовского мышления, она вот, и это разбиралось очень серьезно, отношение к армии как совокупности мелочей, совокупности деталей.
Это удивительно.
Есть психологический портрет Петра Федоровича, то, что Павел Петрович унаследовал от него. Вот это и Александр очень во многом.
Очень. Хотя, казалось бы, это не по натуре. А вот в отношении армии он действительно по мелочам исключительно реагирует. Ну, вот у Николая. Николай, в общем-то, достаточно масштабный человек, вот вроде бы. А в сфере армии, опять-таки, вот эта вот слабость романовская, она проявляется у него постоянно.
Вот он типичный гальштейн-гарторский принц. Вот здесь он. Вот такой. Причем это очень интересная психологическая картина, тоже об этом говорилось неоднократно. Подводя итоги тому, что все-таки мы увидели тип вот человека, который может, опять же, мы видим, но совершенно по-другому, в отличие от некоторых наших героев, работать в такой вот ригидной, жесткой системе. Угу. Работать в жесткой системе и пользоваться доверием. Он может.
Да, и причем он работает в жесткой системе, оставаясь самим собой, и в какой-то степени эту систему несколько, вот видите, меняя. Окрашивая своей индивидуальностью. То есть тот случай, когда человек, в общем-то, оказывается сильнее общих установок власти. Но здесь еще очень много зависело, повторю, от самого Николая, который это, как бы сказать, имел в виду. И действительно в этом поле позволял себе и министру отступать от обычных своих таких действий приказного порядка.
Но при этом не забудем, что Конкрин убедительный. Он не мог быть неубедительным и просто пользоваться неким доверием. Не та сфера. Не та ситуация.
Николая не всегда можно было убедить, но его надо было убеждать. Убедить его, в принципе, было возможно. И Конкрину это удавалось. Вот если ему союзников удалось убедить в течение кратчайших сроков, а то тут в условиях, когда он владеет ситуацией, владеет документацией, я думаю, что он был убедителен практически всегда. Я вот не помню ситуацию, чтобы он у Николая вызвал возражения какие-то серьезные. Хотя... Он часто шел против курса, он Николаю вязал руки, он не позволял ему размахнуться на то или иное серьезное мероприятие, но Николай держал в уме, что это серьезный ответственный человек.
И у него был результат.
Результат, несомненно.
И он давал результат, который он имел возможность. То есть это, скажем так, вот Ростопчин у нас умел представлять.
Да.
Умел представлять, умел хорошо убедить. Конкрин, как убеждая и союзников, то есть с какими-то вот с фактами, бумагами, с конкретными вещами в руках. И даже, скажем, такой возвышенный, а потому коварный Александр. Кстати говоря, вот это коварство, в чем обвиняли Александра, это ведь оборотная сторона вот неконкретности.
Это вы хорошо сказали.
Вот неконкретности, то, что возвышенный, неконкретный, может дать все, но может точно так же немотивированно отобрать.
В поле абстракции очень легко обманывать надежды. Вот. Порождать надежды, тут же их обманывать. Николай очень конкретный человек. Вот это у него черта сильная, несомненно. И здесь они с Конкрином сошлись. Николай доверял Конкрину, а Конкрин подарил ему стабильность. То, о чем мечтают, наверное, все главы государства. Финансовую стабильность.
Финансовая система. Вот прошло 10 лет после Конкрина. И приключилась катастрофа, причем эта катастрофа не столько военная, сколько катастрофа системы принятия решений, системы управления. Крымская война показала, наверное, это во многом.
Мне тоже так кажется.
За 10 лет разрушилась или финансовая система тут ни при чем?
Я думаю, что все-таки финансовая система, она не рушилась, она ветшала. Она действительно была, она постоянно нуждалась вот в этой личностной подпитке. Нужно постоянно было перед лицом царя защищать, доказывать. Воронченко был к этому совершенно не способен. То есть царь получил волю, так же, как военные министры и прочее. И эта система перестала разумно сдерживать, как мне представляется, представители власти. Я думаю, тут вот это надо изучать.
А второе предположение, что уже к концу 40-х годов, к началу 50-х, может быть, необходим был другой поворот, который стал необходимым в 1823 году при появлении Конкрина на посту министра. То, может быть, если человек был бы уровня Конкрина, мышления Конкрина, то к концу 40-х годов, ну, помимо, там, 47-й год, это все-таки там, сберкасса там, и так далее, еще какой-то остроумный поворот, который бы позволил стране жить несколько
по-иному. Я думаю, что Конкрин, вот и это удачно получилось, он появился в свое время. Он, в принципе, ведь очень консервативный человек. Скажем, он не любил вот, частные инициативы, он терпеть не мог такое явление, как частные банки, считал их спекулянтами в полной мере. Даже Сбербанк, вот, и то Сберкасса, это он считал довольно опасным явлением. И в целом он работал на стабильную систему, поддерживал стабильность. А то, о чем вы говорите, пришло время делать общий поворот. Несомненно. Нужны были реформаторы.
И уже не продолжать там, копировать действия Конкрина после 1944 года. А здесь нужен был такого же уровня реформатор, только с несколькими...
Конкрин не реформатор, Конкрин стабилизатор.
Ну, скажем, да.
А здесь нужен был человек, который ломал бы систему.
А тут уже нужен был другой. Ну, а завершить мы можем двумя сообщениями. Одно из них замечательное просто и славное, как Татьяна нам пишет. Конкрин – единственный министр финансов, в честь которого назван минерал конкринит.
Вот это я не знал.
Да. А второе очень грустное, то, что нам пишет Людвига. Могила Егора Францевича находится на Смоленском лютеранском кладбище в Петербурге в жутком запустении. Это очень печально.
Вот мы съедем, посмотрим, в Питер поедем, там какие-то, наверное, меры надо принимать. Конечно.
Да,
конечно.
Я думаю, что и Российское министерство финансов вот, может как-то вот одном из славных предшественников и его
памяти подумать. Могло бы поднапрячься и выделить какие-то суммы.
Да, конечно. Тем более у нас петербургская команда во всех областях.
Да, но да, тут надо обращать внимание.
Можно в старой в имперской столице сделать и это. Наверное, это не очень дорого. А Конкрин бы одобрил. Не по поводу своему, а по поводу такого мероприятия.
Да, это...
Хорошо, спасибо большое, Андрей Левандовский. И мы продолжаем таким образом цикл «Наше все 2». Сегодня Егор Францевич Конкрин, министр финансов в Александровскую и Николаевскую эпоху. Я думаю, что Уваров или Киселев будут нашими следующими героями.
Достроенные.
Раз в месяц у нас в рамках программы «Не так» фигурирует и этот цикл. Всего доброго.
Программа «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила».